Дело в том, что мы действительно вступили в очень серьезный этап развития человечества, потому что сейчас все зависит от нашей собственной свободной воли, от нашего желания, сколько мы хотим познать из реальности, не из фантазии, не из материализма, а из реальности. Сколько можем познать, настолько и мы входим в реальность. И это ставит человеку очень трудное положение, потому что человек должен преодолеть обыкновенное сознание, обыкновенные вкусы, отношения. И в конце концов должен пробудиться человек божественного. Человек, когда мы говорим это творчество всей небесной иерархии, доктор, вы знаете хорошо, надеюсь, доктор это говорит только ради того, чтобы мы обратили на это внимание и начали бы постепенно познавать. Мы должны познавать, и это познание должно стать становлением нашего божественного сознания. Иначе какой смысл вообще духовной науки и вообще какой смысл вообще познания? Вот материализм полностью погряз в познании, но в познании именно материи, в познании земного сознания. То, что это не хватает, то, что это недостаточно, правильно сказать, недостаточно, потому что и это надо познавать, разумеется. Мы должны познавать материальное наше окружение в социальном смысле, экономическом и в политическом смысле. Просто мы не должны вмешиваться в политику. Так, разумеется, мы должны иметь правильные отношения, правильные мысли, правильное познание, да? Но в основном мы должны развивать в себе то божественное, ради которого нас отпустили, дорогие мои. Человек все же трудно постигает эту высочайшую мысль, потому она является высочайшим, что человек трудно добирается до божественного происхождения своего собственного существа. Поэтому существует духовная наука, которая пробуждает не церковное отношение к религии. Я сегодня был в саду, там церковь стоит, и народ собирается, молится, перекрещивается и так далее. И они не знают, что все это впустую, совершенно впустую. Вот человек думает, что ну хоть что-то есть, вот перекрестился. Нет, дорогие мои, сейчас все зависит от нашего познания, от нашего сознания. Божественный мир требует от нас сознательного отношения к нему, а не слепого раболепия. Вы же прекрасно понимаете, это оскорбление. Оскорблением сейчас в особенности это переживается, потому что до этого не было силы познания истины. Человек не был готов для самостоятельного познания истины. И небесная иерархия все это очень хорошо понимала, знала и ожидала того момента, когда человек начнет, когда послали все то, что надо, начиная от утешителя, и потом уже человек должен познавать. Вот посмотрите, дорогие мои, элементарно и очень просто. Человек хочет правду или неправду хочет. Если правду хочет, то почему не ставит вопрос, а где эта правда? В политике нет правды, в экономике нет правды, в социальном нет правды, в личном нет правды. Нигде нет правды. Везде человек находит иллюзию. Или же отражение именно реальности, которые уже человеку никак не помогают. Потому что духовная наука говорит очень точно и очень серьезно. Вся земная материя, вся материальная жизнь на Земле и вообще все проявленное – это точное откровение, точное правление духовных миров. Точное откровение. И здесь развивается у меня большая опасность, потому что человек может из-за этого, из-за того, что материальная жизнь, все материальное, включая природу, земля, природу и все-все, включая во все это, человек передается этому пониманию, этому настроению, восприятию и становится материалистом. Потому что полностью удовлетворяет свои познавательные способности, но в материальном отношении. Разумеется, если это не было бы, этого не было бы, тогда и не существовало бы именно чувство свободы и вообще принцип свободы. Мы когда вступили в эпоху свободы, тогда и начинается вся сложность. И проявляется, насколько люди отстают или не отстают. Это отставание зависит от того, как были пройдены все этапы. Было ли нет точное руководство правления божественных существ над человеком, или люди и тогда игнорировали это проявление. То есть, в эпохе правления божественных миров человек не должен был быть неморальным существом, несправедливым существом. Он должен был принять инспирацию из духовных миров, потому что в ночном состоянии человек принимает именно колоссальную инспирацию, принимает в качестве справедливости. Вот то, когда человек засыпает, моментально подступает ангел, его ангел-хранитель, и передает из божественных миров отправление, отправителя Вселенной, чувство правды, чувство истины. И в эпохе свободы уже человек чувствует, принять или не принять, углубиться или нет. Это, разумеется, потом чревато тем, что днем пробуждается и не хочет следовать именно чувству правды, чувству справедливости. Разумеется, здесь раскрывается, я все время сталкиваюсь с этим, раскрывается огромный вопрос, вопросительный знак. Но в этом проявляется именно чувство свободы. Если не было бы именно чувства свободы и чувства выбора свободы, тогда мы опять жили бы в детерминации, и у нас ни капли не было бы чувства свободы. Именно чувство свободы является великим искусителем на сегодняшний день человека, человечества, и поэтому мы должны, дорогие мои, я что хочу вам сказать. Почему было допущено зло? Простите меня, дорогие, это не наше дело. Это божественное дело. Это надо спросить Спасителя. Надо спросить Троицу. Но раз это допущено, значит, мы должны исходить из того, что есть у нас на земле. На земле свирепствует несправедливость, зло, страдания, боль и так далее. Почему это было допущено? Это очень серьезный вопрос. Я сам очень хорошо понимаю, много думал об этом в течение очень долгих год и находил какие-то ответы, но эти ответы не удовлетворяли, потому что они совершенно тайны, дорогие мои. Это божественная тайна. Злому должно прийти. Мы спросим, а почему должно прийти? Нельзя? Нет, нельзя без зла. Вот вся трагедия человечества в этом заключается. Значит, от нас требуется очень такое серьезное отношение именно к этой мысли. Злому должно прийти. Но горе, через которое, то есть мы не должны допустить, именно потому у нас есть чувство, дорогие мои, правды, чувство добра, справедливости, благородства, божественного сознания, если оно есть. Но чувство справедливости у каждого человека есть на земле. И когда он здесь нарушает, это уже большая мистерия. Почему он не следует? Почему человек не следует правде, справедливости? Вот человек не выбирает справедливость. Почему? Это очень серьезный вопрос. И, откровенно говоря, у меня нет такого точного ответа на это. И поэтому я говорю, есть вопросы, которые решаются только в божественных мирах. Человеческим сознанием это невозможно. В помощь, конечно, нам подают утешители такие ориентации, такие мысли, через которые мы можем облегчить эту большую драматическую тайну. Большую тайну. Да? В помощь я имею в виду то, что человек должен познать, на чем жиздится вообще наш эгоизм на земле, который нам, как вы прекрасно знаете, нам это очень нужно. Человек без эгоизма было бы, простите меня за такое выражение, тряпкой просто, слабейшим существом и так далее. Эгоизм укрепляет чувство самосознания. И вот первый ответ – более не менее, который может удовлетворить нас в этом отношении. Зло как таковое, эгоизм как таковое в человеке проникает потому, чтобы укрепить наше чувство самосознания и самостоятельности. Оказывается, без чувства эгоизма у нас не было бы именно чувства самостоятельности. Вы проверьте, дорогие мои, и на себе, и на других, почему они подвержены. Потому что у них отсутствует именно чувство справедливости. Они не могут именно критически относиться к своим собственным данным, но в основном зло и эгоизм существуют ради того, чтобы укрепить наше собственное самостоятельное чувство «я». Но не более. Вот здесь мы должны соблюдать границу. Если мы это переходим эту границу, тогда мы причиняем другим людям вред, приносим зло и так далее, несправедливость и так далее. Почему человек должен поступать несправедливо? Вот спросите любого человека. О, Мамитана, отрицает, я хочу только правду, только... А вот делает неправду. И так далее. В общем, вы хорошо понимаете, потому что на этом держится вся внешняя политическая жизнь. Здесь подкрадывается чувство власти, чувство богатства, и вот на это променяли они чувство справедливости. И люди, которые следуют духовной науке, это действительно самые избранные люди из человечества, потому что они поняли именно то, что злому должно прийти, но зло должно иметь свой очаг, свою границу, и когда человек это знает, и это есть в нем, зло служит тогда добру. Вот оборот этого зла. Значит, если мы правильно относимся к злу, если мы допускаем определенную границу своих деятельностей, то это правда, то это хорошо. И так и должно быть. Но не более. Значит, в основном должно доминировать в нашем отношении, это вы прекрасно уже знаете, чувство правды, чувство справедливости, ну, потом уже доброты, благородства, милосердия, любовь и так далее. Но начинается от чувства правды, дорогие мои. Мы должны правду посмотреть в глаза. И потом уже начинается уже надстроение всех этих великих добродетелей, которые мы можем принять только из духовной науки. То, что это оказалось очень трудным, очень жаль, но это действительно так. Посмотрите, сколько людей следует правде. Вернее сказать, сколько людей ищут правды. Да, можно сказать, что никто не ищет эту правду, кроме нас. Что делать, дорогие мои? Никому не интересно. Потому что что такое правда, дорогие мои? Правда – это откровение Христа. Поэтому в глубине сердца человек отходит от Спасителя. И этот отход постепенно рождает чувство несправедливости и жажды эгоизма и всего того, что отсюда уже следует. В основном поэтому мы говорим, когда у человека нет чувства справедливости по отношению к другим людям, конечно, к себе, человек имеет, дай Бог, очень справедливый по отношению к себе. Но когда к другим людям, здесь нехватка именно чувства христологии, то есть эзотерического восприятия Христа. Такая эпоха наступила, когда внешнее христианство уже давным-давно закрыто для людей. Сколько они не перекрещивались, сколько они не упоминали слова Спасителя, это уже ничего не дает, к сожалению. Но люди не хотят искать правду. В чем заключается правда? Это очень трудные слова, трудно понимаемые слова, поэтому я еще раз хочу обратить ваше внимание на это. Дорогие мои, Господь говорит, я с вами во все дни. Что значит во все дни? Вот сейчас. Неужели Он одно и то же говорит людям? Человек же меняется. Элементарно же можно понять. Ты меняешься, ты развиваешься, ты идешь вперед, значит, тебе нужны более высокие, еще более высокие инспирации, более высокие ориентации, более глубокое понимание небесных миров. Разве то, что ты сейчас знаешь, это охватывает всю небесную тайну? А так же, как когда звучит, что человек – это вся Вселенная. Значит, он должен объять всю Вселенную. Как, дорогие мои? Он должен дневным сознанием, критическим сознанием принять для души сознательное. Ну что делать, дорогие мои? Люди ничего не хотят принять. И мы на них не будем ориентироваться. Мы ориентируемся на духовную науку. Духовная наука говорит, то, что сейчас тебе нужно, вот сейчас, хлеб насущный на сей день. Ну, буквально написано в Евангелии. Хлеб насущный на сей день – это есть антропософия. Почему? Потому что вся тайна Вселенной, вся тайна человека, вся тайна всей эволюции заключается в духовной науке. Но духовная наука, то, что заключается, это не значит, что твоим дневным сознанием ты это можешь охватить. Тогда почему существует ясновидческое прозрение? Это же элементарно. Ясновидение видит больше, глубже, выше. Кто может с этим спорить? Никто. Но те, которые не принимают ясновидение, это не наше дело. Почему существует имагинация, первая ступень ясновидения? И потом инспирация, потом интуиция. Потому что имагинация познает более низкие ступени тайны человеческой жизни, инспирация более глубокая, и интуиция уже доходит до серафима, дорогие мои. Значит, человеку это возможно, человек это может, и он должен поставить вопрос, как я буду познавать божественно высших миров? Через имагинацию, инспирацию, интуицию. Если человек не хочет, значит, он не хочет познавать. Он хочет познавать только земное. Но эзотерически это значит, что он хочет жить только в царстве Аримана. Это уже неудобно, это неловко. Как я живу в царстве зла, да? Эзотерически, эзотерика, вы знаете, это беспощадное мировоззрение, точное мировоззрение, вернее, хочу сказать, реалистическое мировоззрение. Потому, когда духовная наука говорит, что в дневном сознании человек живет в царстве Люцифера, в царстве Аримана и в царстве Христа. Он должен разобраться в этом. Он должен отделить люциферское и ариманское. А это очень трудно, потому что требует непосредственного конкретного возвещения своего сознания. Причем эзотерического возвещения, не научно-материалистическое. Как вы знаете, доктор часто говорит, материализм и наука стремится, чтобы увести человечество в пропасть, потому что это есть от Аримана. Даже не Люцифер ведет человека к пропасти. Потому что Люцифер еще человеку подает чувство прекрасного, чувство божественного прекрасного. Немного сокращением окраска люциферского, но все равно больше, чем чисто земное ариманское сознание. Мы всегда сталкиваемся с такой реальностью, дорогие мои. На Земле ориентация до 20-го столетия вообще не существовала. Самостоятельного познания человека не было. Было правление, было доброе правление. И более не менее человек находился в равновесии. Сейчас отпустили человека. Человек живет в свободе. Отсюда и вся анархия, которую мы видим вокруг, и стремление ко злу, но человек должен осознать, ради чего он живет на земле. Вот величайшие вопросы. Почему ты живешь на земле? Чтобы удовлетворить свои интеллектуальные эгоистические потребности, но все равно это эгоистическое. Разве это достаточно? Вот здесь как раз духовная наука помогает человеку. Человек, познай самого себя. Что значит познать самого себя? Ты должен точно характеризовать, кто есть человек. Спросите любого человека. Никто не скажет, что человек – это вечное существо. Кроме нас. Почему? Потому что здесь постигается вечное в человеке. Что делать, дорогие мои? И не только говорится о вечности, но дается у нас есть как достигнуть эту вечность. Это небывалая благодать, дорогие мои. Человек не знает, что он живет уже в благодати, потому что у него есть вся возможность достигнуть своего, осознать своего божественного происхождения. Это существует только в духовной науке. Посмотрите вокруг. Любое мировоззрение, возьмите, о чем говорят. Конечная цель любого мировоззрения куда идет? В пропасть. В никуда. Они не знают, ради чего пришли и куда стремятся. Никто не знает. Потому что знание должно быть, исходить должно только из посвященного сознания. Только ясновидческое прозрение знает, откуда мы начали жить. Дорогие мои, если человек вникнет в мысль, откуда происходит человек, то должно овладеть глубочайшее блаженство. Из сердца Христа рожден человек. Человек это не переживает, не сознает. Но духовная наука говорит о том, чтобы пробудить нас, именно наше первое происхождение. Откуда человек? Говорится в общем, да? В этом завете говорится очень точно, хорошо говорится, что от Бога родились, да? А как имя этого Бога? Они говорят Яхве. Эзотерика нам говорит, что Яхве – это иерархическое существо. Это не Троица, это не из Троицы правление, но правление божественного существа, которое уже отходит и на место Яхве вступает, как вы думаете, что я скажу, вступает личный Бог человека, уже не человечество, а персональный Бог появляется. Человек падает, дорогие мои, не идет вперед. Здесь не помогает ни традиционное христианство, ни протестантское, ни католическое, ничего не спасает. Здесь спасает только свободное сознание, потому что человек, в конце концов, должен опираться на свое собственное познание. Значит, он должен освободиться, а ради свободы он должен познать, в какие оковы пока он находится. Если мы не будем знать этих оков, дорогие мои, как мы освободимся от этого? Элементарно, значит, да? Мы должны эзотерически познать, как мы живем, где мы живем, от чего мы должны освободиться и ради чего. Первое. Ради нашего божественного я сознания. Мы должны осознать наше божественное сознание. Так надо выпустить на свободу это божественное я сознание. Полностью оккупировано люциферистскими и алиманистскими качествами. Человек хочет удобства, хочет богатства, хочет там какие-то должности и так далее, и так далее. И это не стоит даже пересчитывать, сколько искушений вокруг человека. Но мы должны поставить главный вопрос. Почему человек рожден на земле? Какова его миссия? Как смотрит ангельское существо на человека? Как смотрят небесные иерархии? И что задумано в Троице, когда создали именно человека? Вы прекрасно знаете, я не упускаю эту возможность, всегда говорю. Боги, я имею в виду Троицу, не небесную иерархию, а боги обсудили, у них был совет. Создадим нечто совершенное, которое охватит всех нас. Это немыслимо, дорогие мои. Без эзотерики это немыслимо. Никто не знает об этом. Кто это знает? Только утешитель. Утешитель, мы немного поговорим об этом с других нюансов, но мы должны знать. Это очень важно. Что важно? Наше происхождение. Когда материалистическое сознание спрашивает, кто твой отец, кто мать, а где дедушка, а где ба, откуда ты происходишь, с какой родины, да? Спрашивают, доискиваются, да? А дальше не идут. А у нас есть такой вопрос. Откуда происходит наше бессмертное «я»? Вот уже катастрофа для материалистов. Как бессмертное «я»? Вот так. Твое бессмертное «я» рождается из царства бессмертия. Значит, нам повелено, дорогие мои, искать бессмертие. Простите меня, но очень мало людей, которые в себе ищут, или вообще во внешнем и в себе ищут качественность бессмертия. Качественность бессмертия – это великое познание для человека, и у нас уже есть идеал. Вот почему мы живем на земле? Мы можем ответить. Никто не может ответить, дорогие мои. Мы можем ответить, что мы живем ради того, чтобы открыть в себе именно бессмертное, божественное, вечное существо. Тогда и открываются, элементарно открываются и инкарнации. Закрыли реинкарнацию, закрыли божественное и сказали, не смей познать божественного. Это заслуга именно католической церкви, дорогие мои. Они очень постарались перекрыть все божественное, вообще все возможности сознания человека. И вот духовная наука прорывается. В этой инерции человек немного долго жил, и сейчас трудно духовной наукой пробраться до сознания, но сейчас уже открываются величайшие перспективы для божественного сознания. Первое, разумеется, это касается того, что мы хорошо сознаем, все наши чувственные восприятия, все наши земные восприятия уже мы уже точно характеризуем. Что это такое? Это есть отражение. Это великая мысль. Посмотрите в зеркало. Вы никогда не скажете, что то, что вы видите в зеркале, это реальность. Вы говорите, что это отражение. Также буквально, натурально совершенно. Человек должен именно вот это осознать, что на земле он находится в отражении. Его мысль – это отражение, его чувство – отражение. Он не доходит до реальности. Он должен отвернуться от зеркала. Психологически я говорю. Как вы видите, это очень трудно. Очень трудно. Человек должен осознать свое божественное происхождение. Ради этого нужно мировоззрение божественное. Кто-то должен сказать, что то, что ты видишь, это отражение. А вот ты есть реальность. Это есть, этим занимается, разумеется, только духовная наука. Только духовная наука говорит о реинкарнации. Причем правильным образом о реинкарнации. Что-то говорится в индийском мировоззрении, это глубоко недостаточно, там нет индивидуального происхождения и так далее. Сейчас это вы, я надеюсь, что вы это уже хорошо знаете. Но главное подчеркнуть надо, что именно. Первое. Христологическое познание реинкарнации. Это первая глубокая задача. То, что это означает, что у тебя есть божественное Я, которое проходит через реинкарнации. И это есть вечное твое существо, дарованное именно Христом. Откуда происходит человек? Кто может это сказать? Только посвященный. Только утешитель говорит. Из лона сердца Христа рождается индивидуальность человека. Кто это может знать? Только тот, который прозревает это. Поэтому от утешителя мы принимаем все ориентации, все главные мысли. У нас остается задача осознать, познать, доразвиться до этого. И разве этого дается нам именно духовная наука? Дорогие мои, элементарно, когда вы послушали симфонию Бетховена, Чайковского и так далее, вы же один раз не слушаете, если у вас есть музыкальные какие-то способности и восприятия. Вы же хотите еще послушать, еще, да? Шестую симфонию я не знаю, сколько раз слушал, дорогие мои. Я не могу счесть. И также все эти шедевры, как фортепианные, так и оркестровые произведения. Почему? Потому что одно прослушивание недостаточно. Зачем я это говорю? Только одно прочтение одной лекции, вот так же недостаточно, дорогие мои. Почему повторно надо читать одно и то же? Потому что углубить наши божественные интуиции. Божественная интуиция постепенно-постепенно добирается до осознания, до реализации. А надо помочь. А помочь как? Много-много раз читать одну и ту же лекцию. Я говорю о том, что вот прошла дня, да, через три дня, через неделю опять то же самое, или через месяц, или даже через год. Одно и то же укрепляет не только и углубляет и приводит к познанию божественных миров. Дорогие мои, в этом и заключается тайна, почему люди не доходят до ясновидения. Точно то же самое. Пианист, когда играет первую этюд Шопена, он только один раз проиграл, это совершенно достаточно. Сложнейший этюд Шопена. Если произведение Шопена сложнейший этюд, и надо очень много-много раз играть часами, а что, божественная тайна так просто подается человеку. В этом и есть причина того, что для человека не раскрываются какие-то божественные прозрения. Но мы должны хорошо знать, человек способен на все божественные вдохновения. Просто надо много-много раз читать, медитировать определенные положения духовные, которые советуют доктор. Вначале было слово, первые 14-16 строк и другие цитаты из Евангелия по выбору, по вашему, разумеется. А без этого не открывается, дорогие мои, божественное сознание. Почему? Потому что давление господина Аримана Люцифера очень сильный. Эзотерический человек это не воспринимает, потому что он не воспринимает духовных существ. Это чистая эзотерика. Но эта эзотерика есть реальность, дорогие мои. реально происходит огромное внушение материалистическое. Проявляется в том, что человек не хочет углубляться, не хочет углубить именно те мысли, те идеи, которые чисто божественны. Как ты хочешь божественную идею схватить за один раз, почувствовать за один раз, или возвысить свое сознание до этих высот? Это же, в конце концов, нелогично. Потому называются это высокие идеалы, высокие идеи, что надо добираться постепенно. А вот здесь проявляется, а есть у человека воля к этому или не имеется. Так, если не имеется, тогда уже надо подождать. Идея реинкарнации, разумеется, очень значительная, но идея реинкарнации раскрывается очень медленно в человеке, и надо постараться очень сильно. Этого старания как раз у человека нет, потому что пока не пробуждено сознание, именно божественное сознание. Божественное сознание, сознание требует от тебя, требует штудирования всех духовно-научных идей, которые уже выкладываются. Посмотрите, дорогие мои, вся тайна Вселенной лежит перед нами, духовная наука. Человек не подходит. Почему? Не хочет. Вот, видно, это же эпоха свободы. Если ты хочешь, пожалуйста, 300 томов перед нами. О чем они говорят? О божественном происхождении человека, о жизни в духовных мирах, о жизни небесных существ. Почему? Это все мы должны знать, потому что через это знание мы именно пробуждаем в себе самостоятельного прозрения. Так как у нас есть и имагинации, и инспирации, и интуиции, вообще все возможности. Да? Когда мы говорим, что человек есть микрокосмос, и в нем находится вся тайна Вселенной, а это не подразумевает божественных прозрений. Все подразумевается. Значит, все в наших руках. Дается время, дается литература, изучай и изучай. Но трудно, как вы знаете, это очень трудно. Получается так, что человек очень трудно добирается. Почему? Потому что здесь очень медленный шаг идет вперед. Большими урывками не получится. Один маленький шаг вперед, и у человека должно появиться терпение. В конце концов, это терпение рождается от его личного отношения к Спасителю, от его личного отношения к своему ангелу-хранителю, который руководит человеком в ночном сознании. Почему в ночном сознании? Потому что ангел не нарушает наши чувства свободы. Днем мы отпущены на волю. Что хочешь, то и делай. А ночью мы находимся под очень сильным руководством, добрым руководством нашего ангела-хранителя, который очень-очень старается привести нас ко Христу, к переживанию. Ко Христу, к переживанию божественным тайным. И насколько это ему удается, настолько мы днем имеем интерес к божественной мудрости. Оказывается, вот где причина. Ночью нам не помогает ангел, днем у нас нет никакого интереса к божественным. Ночью помогает ангел, тогда у нас появляется интерес. Рвется душа познать что-либо божественное. Ищет литературу и так далее. Там все есть. Теперь в наше время было очень трудно. Сейчас все есть, дорогие мои. Абсолютно все. Вся литература в интернете находится. Пожалуйста, скопируй все. Но нет жажды. А у кого есть жажда, у него есть возможность изучить духовную науку. Желательно, дорогие мои, разумеется. Вы не должны закончить свою инкарнацию без того, чтобы не изучить духовную науку полностью. Хотя бы один раз все прочесть. 300 томов я имею в виду. Остальные, так, о физике, о химии, о математике, это, может быть, пропустим. Но чисто эзотерически, чисто по христологии, это приблизительно 300 томов. И изучить его надо. То есть не пропускать свою инкарнацию, дорогие мои. Это чревато большими последствиями, потому что сейчас, когда человек не интересуется этим, ставится очень серьезный вопрос. А почему тебя не интересует то, что есть реальность? Значит, там такой изъян, который уже тянет вниз. И это всегда, дорогие мои, мы должны учесть. На Земле, в нем сознании существует все от искушения, все. Люцифер и Ариман не щадят себя, и подают нам всякого рода искушения, и человек должен осознать. Затухает интерес к бессмертию, к божественному, к вечности, и мы должны знать причину. Эзотерическая причина – внушение Люцифера Аримана. Когда мы это знаем, мы уже вооружены. Уже мы то, что это слышим, уже это нам помогает. Потому что это мы проносим ночью. Ночью ангел забирает эту мысль и приводит нас к Спасителю более ближе, чем без этого. Поэтому днем пробуждаемся и приносим вдохновение, дорогие мои, от Спасителя. Откуда рождается любовь ко Христу? Именно в ночном состоянии ангел должен помочь. Когда ангел помогает, днем у нас пробуждается вдруг почему-то, да? И в этом эзотерическая причина. Значит, в основном, дорогие мои, мы должны точно знать, что нам принес пробудитель, что нам принес утешитель. Пробуждение принес нас. И это слово является большой тайной, дорогие, и я хочу это именно раскрыть, эту тайну. А что пробуждает? Мы же пробуждены днем, мы не пробуждаемся днем до конца. И доктор говорит, дорогие мои, и от имени доктора надо это сказать, потому что это глубокая эзотерика, и мы должны точно знать, это мы должны знать. Когда мы это знаем, мы уже вооружены, мы уже сделали какой-то шаг вперед, это вы уже знаете. В характеристике утешителя сказано «пробудитель». Духовного мужества. Оказывается, нам нужно мужество, чтобы мы пробудились. К чему мы должны пробудиться? Что происходит? Именно не в ночном состоянии это говорится, о ночном состоянии, а говорится о дневном сознании. Потому что Святой Дух действует днем. Потому что задача Святого Духа действует на сознание, на дневное сознание, а не на подсознание. Значит, Святой Дух, то есть утешитель, носитель Святого Духа, как вы знаете, это утешитель. Утешитель помогает пробудить нас именно божественного сознания. Пробудитель, потому говорится, я хочу остановиться на этом, потому что это очень значительно. Мы должны точно знать, что это значит, что он пробуждает. Пробуждает наше дневное сознание, оказывается. По отношению к духовному миру, по отношению к эзотерическому миру, днем от пробуждения до засыпания, значит, днем, в течение дня, человек глубоко спит. Спит по отношению своему, по отношению к божественному сознанию. И вот здесь пробудитель действует, чтобы днем была бы возможность пробудить сознание человека к божественному восприятию. Почему человек не воспринимает днем, именно днем, от пробуждения до засыпания, нечто божественное, нечто вдохновляющее? Потому что в этом нет содействия Святого Духа. Без Святого Духа, без утешителя мы не сможем пробудить в себе божественное сознание, в котором человек глубоко погружен. И вывести человека из сонного состояния в течение дня. Видите, что мы говорим? Вот люди живут на земле, они думают, что они пробуждены. Нет, дорогие мои, они пробуждены только в представлениях. А представление есть тень того, той реальности, в которой человек вообще живет. Откуда у человека, простите, сейчас я отклонился, но откуда у человека представление? Что такое вообще представление? Представление человека днем, то, что вы все прекрасно знаете, это теневое отражение имагинации. Разве человек мыслит, то есть воспринимает имагинацию, когда он представляет дни какие-то восприятия? Это первый эшелон нашего восприятия. А в глубине происходит имагинация. Эта имагинация нам нужна для организации, для функциональности внутренних органов. Имагинация там действует творчески, а на внешний план подает нам чувство восприятия. Восприятие – это теневое восприятие реальности. Углубить, то есть дойти до реальности – это дойти до имагинации. А здесь нам нужно именно божественное вдохновение, божественное прозрение. И на это и нацелена миссия именно утешителя. Утешитель является пробудителем. Конкретно. пробуждает наше дневное сознание к божественному. Вот у всех есть дневное сознание, и все спят по отношению к своему бессмертию. А разве это не так? Какой материалист будет признавать, что он спит днем, когда говорит, вот тебе смерть, сделает какую-то шагу и так далее, да? А мы говорим уже эзотерически, человек днем спит по отношению к своему божественному восприятию, к божественному происхождению и к восприятию небесных существ, что в сущности одно и то же. Эзотерика нам говорит правду, а дневное сознание нам говорит и неправду, потому что здесь задействованы ариманические интересы. Не дать человеку восприять что-либо божественное, погрузить его как можно больше, глубже в земные ценности, в земное сознание – это задача Аримана. И прихватывает еще к себе Люцифер. Значит, в какой реальности мы живем? Мы должны осознать, но говорю, разумеется, эзотерически. Эзотерически мы все в дневном сознании все спим. Почему? А почему не восприять тогда божественный мир человек? Что мешает? В дневном сознании что мешает восприять жизнь ангелов, которые рядом с нами всегда и не только рядом, проникают в сердце наше, в душу проникают и приносят импульс Христа. А где эти восприятия все? Потому что человек спит днем. Это эзотерика, это реальность. И мы должны эзотерически вооружиться именно правильными мыслями. Тогда психология человека уже меняется. Он... Тогда душа говорит, это не реальность, значит, не надо искать реальность. А эта реальность находится именно в духовной науке, которая есть откровение именно утешителя. Утешитель является пробудителем. Вот и мы объяснили это великое слово, которое никто не знает, кроме нас. Потому что что значит пробудить? Человек скажет, как, я же пробужден. А где твои божественные восприятия? По отношению к божествам ты вообще глубоко спишь. Спишь и днем, и ночью. А вот ночью человек просыпает свои будущие инкарнации, свое будущее. Будущее воспринимается в ночном сознании, будущее, но в зачаточном отношении, потому что не мешает нашему восприятию свободы. Днем, как я и сказал, полностью погружены мы в дневном сознании, и мы теряем наше божественное происхождение. Значит, эзотерика нам говорит, когда мы пробуждаемся, мы от пробуждения до засыпания живем во всех пройденных нами инкарнациях. Во всем прошлом мы являемся носителями всего прошлого, и земной жизни подразумевается, и небесная жизнь подразумевается, но прошлое подразумевается. Как я сказал, будущее воспринимается только в ночном сновическом состоянии. То есть на земле человек является носителем всего того, что он прожил, что он прошел. Космический, земным сознанием, все земные инкарнации, все космические, он есть носитель всего этого. Какое огромное богатство раскрывается, если человек подойдет к этому эзотерически, ясновически. И только малая часть, дневное, узкое сознание человека, где человек полностью подвержен материализму и всем глупостям, которыми человек живет только дневным сознанием. Это есть серьезное отношение. И это приносит нам духовная наука. Духовная наука нам огромное богатство истины приносит. И поэтому, если человек не соприкасается с духовной наукой, можно сказать, что он ничего не знает, потому что днем он спит, ночью спит по отношению к будущему и не воспринимает того, что днем проживает свою жизнь во всех пройденных инкарнациях. Мы являемся суммой всего того, что прожили. Но это логически, мы эзотерически, логически можем хорошо понять. Потому что мы состоим из всего нашего прошлого, из всего настоящего, потому мы можем жить на Земле более-менее гармонично. Хотя... И это теневой образ нашей жизни. Одним словом, мы не отделены от всех наших пройденных инкарнаций. Это очень важная мысль. Мы живем во всех инкарнациях пройденных. подсознательно, разумеется. И здесь говорится нам, открой твое подсознание, это будет для тебя истинно, ясно и так далее. Как вы видите, дорогие мои, без этого эзотерического образования человек о себе ничего не знает. Но то, что он знает, этим он не может удовлетворить себя, потому что это самая-самая малая часть, мизерная часть, причем очень образная, и жизнь представлений никакого удовлетворения не правит. Потому человек ищет и недоволен своей жизнью в основном, потому что он не достигает глубины своего богатства, глубины своей душевной жизни. Духовная наука именно учит нас тому, что человек колоссально богатейшее существо. Весь космос принимает участие в его организации, его телесной организации, душевной организации, духовной организации. И дается возможность, как это все постепенно постичь. Если бы это не было, тогда это была бы чистая фантазия, чистая фантастика и не удовлетворила бы человеку. Духовная наука говорит, мы можем раскрыть себе все тайны Вселенной, и человек на Земле так и живет. Почему человек удовлетворяется материалистической жизнью? Дорогие мои, это мы должны очень точно ответить на этот вопрос. Это очень серьезный момент. Почему человек доволен своим материалистическим сознанием? Потому что материалистическое сознание есть отражатель всего того, что человек прожил. Вообще все тайны отражаются в физическом теле, иначе тогда физическое тело, наше сознание потеряло бы реальность. Значит, мы все время включены в нашу пройденную жизнь, в нашу настоящую жизнь, чтобы мы не оторвались бы от реальности. Но это происходит эзотерически тайно. Духовная наука раскрывает всю эту тайну. Как вы видите, дорогие мои, нет другой возможности постичь человека, познать его будущее, стать совершенным существом без духовной науки. Иначе тогда было бы оправдано материалистическая жизнь. Но материалистическое мировоззрение говорит только о хаосе. Материалист не может дать ответ, почему существует зло и как уравновесить зло. Зло уравновешивается правдой. Правдой. А где эта правда? Только в эзотерике, только в духовной науке. Значит, материалист никак не может уравновесить эту огромную инспирацию Алимана Люцифера, потому что он ищет именно корней, откуда происходит все это. Но мы духовно, как я сказал, оправдываем миссию зла. Миссия зла – это опора нашего эгоизма, которая нам нужна, чтобы мы не растворились бы. Именно в физической жизни и в духовной жизни, дорогие мои. Мы в ясновидящих мирах должны пронести огромную силу именно нашего эгоизма. Тогда миссия зла уже нам становится ясной. Сильный эгоизм, и можно сказать, дорогие мои, очень точно, психологически, почему человек не проходит, то есть не сознает духовный мир, у него не хватает сил зла. У него не хватает, перейдем для ясности, у него не хватает силы опоры. А опора – это и есть зло в нас. Значит, миссия зла – это огромная миссия человека. Когда укрепляется, усиливается зло, тогда мы можем выйти из физического тела и выстоять перед ураганом духовного свершения. Именно эгоизм, именно я-сознание, эгоистическое сознание укрепляет наше сознание и не дает, чтобы мы увлеклись всеми этими духовными реальностями. Можно сказать такую вещь. Те, которые воспринимают мир ангелов, они говорят нам, что удивительный мир ангелов заключается в том, что там есть ураган, вихрь, они стремятся. Они не стоят на месте, то есть они все время в движении, это движение как ураган. Человек не может это принести. У него нет такой эластичности сознания. И могут ангелы забрать это сознание, и человек потеряет самосознание. Поэтому крепкое самосознание, исходящее именно от зла, и тогда получается, что миссия зла имеет колоссальное значение для человека. Но если человек, как вы понимаете, да, Если человек остается только в этой миссии, миссии зла, кроме эгоизма, ничего не может воспринять и жить. Надо добавить, облагородить все это. А это, разумеется, без истинного познания духовных миров никак невозможно. Поэтому, дорогие мои, на Земле происходит полное отражение духовных миров. И люди комфортно живут в этом мире отражения. В этом тайна материализма и увлечение только земной жизнью. Земная жизнь удовлетворяет, потому что земная жизнь – носитель всех тайн, только отражательный носитель. И постепенно человек пробуждается, пробуждается к реальности. Что он познает? Что это есть только отражение. Поэтому пробудитель – податель духовного мужества для того, чтобы мы осознали всю реальность. В чем причина, что человек не хочет познать духовный мир? Слабости. И мы сейчас добавили слабости осознания качественности своего зла. Зло должно присутствовать очень сильно, чтобы держать человека в равновесии, когда он выходит именно в эфирный мир. Эфирный мир захватывает этот ураган, и человек теряет самостоятельность, как я уже сказал. Да? Поэтому, дорогие мои, очень значительно эта ориентация, ориентация именно того, что человек живет на земле ради познания духовных миров, ради познания реальности. Это не максимализм, и это действительно абсолютная реальность. Мы, разумеется, всегда опираемся на евангельские слова ради того, чтобы как-то ответить всем остальным, те, которые могут фантазировать, сказать, мы говорим правду, потому что эта правда опирается на евангельские слова. Здесь люди отходят, потому что уже авторитет Евангелия – это очень сильный авторитет, правильно? Нет? И потом, когда в Евангелии вы обратите внимание, никто эти цитаты не цитирует, потому что это некомфортно, это не создает большое неудобство. И что я хотел сказать? В Евангелии сказано, как я много раз это употребляю, дела, которые я творю, и ты сотворишь их больше. Что значит больше, как я всегда говорю, больше Христа? Это сам Господь говорит. Это же не мои слова. Как и я победил и сел с Отцем моим на престоле Его. Это эволюция Христа. Церковно-традиционное догматическое познание не признает эволюцию Христа, не признает эволюцию человека, вообще не признает эволюцию в религиозном сознании. Что здесь проявляется, дорогие мои? Как доктор беспощадно говорит, в религии уже давно проник Ариман. Ариман вызывает именно эти те границы, которые очень трудно преодолеть и заставляет человека застыть в этих границах. Поэтому Евангелие предупреждает, побеждающему дам сесть на престоле моем. Побеждающий. Что мы должны победить? Материализм. То есть, более точно, неправильное мировоззрение, неправильная психология, неправильные наши религиозные ориентации, которые даются потому, и Господь посылает утешительно наставить нас на всякую истину и приносит всю истину, полноту, которая нам уже хватает, полностью хватает. Потому что утешитель приносит абсолютно все от Спасителя, которое нам нужно. А что нам нужно? Первое. Осознать свое божественное происхождение. И второе. Осознать свое конечное состояние, божественное состояние. Конечное – это на престоле Христа, а начало – от сердца Христа. Вот это и есть именно правозвестие, великое правозвестие, именно духовная наука. Кто нам это скажет? Только тот, который это познает. И это есть наш утешитель. Дается нам возможность, и причем, я всегда это подчеркиваю, потому что это очень важно. Как достигнуть всего этого? Вот. И это есть, это учение нам дано в совершенном виде. Иначе было бы отрыв, да? Иначе мы сказали, вот кто-то достигает для кого-то это вдохновение, это божественный дар, А это уже дается всем. И здесь что проверяется? Ваше отношение именно к этой книге, к этой лекции. Как достигнуть познания высших миров? Ставится вопрос, а хочет ли человек? И вот здесь застой, огромный застой. И мало кто добирается до изучения этой книги. Изучение, не прочтение, а изучение. Штудировать надо почти все лекции. Кроме, как я сказал, экономические и так далее, да? Это нас не интересует. Но самая большая задача заключается в том, чтобы не потерять человеку ориентацию, главную ориентацию. Первая ориентация – откуда мы происходим? Вторая – куда идем? И третья – как достигается? Это куда мы идем, как достигается? И здесь, разумеется, самые значительные тенденции мы очень хорошо видим. Дорогие мои, трагическое состояние у очень многих людей. Вы меня простите, дорогие мои, но от вас зависит колоссальное знание духовной науки. Первое. Духовная наука раскроет в нас чувство сострадания. И это сострадание может очень многих помочь. Вот в этом и заключается миссия каждого человека. Мы не просто изучаем духовную науку ради нашего божественного эгоистического спасения. Да? Видно хорошо. Ради того, чтобы помочь людям. И когда мы точно познаем истину, мы уже помогаем и другим. Потому что, во-первых, говорим правду, а эта правда действует магически, раскрывает магически, вдохновляет человека. Подсознательно, разумеется. Когда человек видит, что ты говоришь ему правду, истину, и это есть твое личное переживание, это очень сильно действует на человека. И люди должны увидеть, что вы действительно серьезно занимаетесь духовной наукой, очень серьезно занимаетесь, и это очень серьезно передается людям подсознательно. Как я сказал, в ночном состоянии мы видим, сопутствует или нет человека его ангел-хранитель. Оказывается, не всех сопутствует. Тогда очень сильно забирают душу именно аримальских существ. Без присмотра, беспризорно, находясь душа человека в ночном состоянии, видите, какая ответственность. Когда днем мы изучаем духовную науку, никто не смеет подойти к нам близко, кроме нашего ангела-хранителя. Потом называется ангел. Но в эпохе свободы ангел, как вы прекрасно знаете, дорогие мои, ангел смотрит на наше состояние, на нашу свободу. Даем ли или нет возможность сопутствовать ангелам нас или нет? Так, пожалуйста, дорогие мои, это разве не от нас зависит? Прочли лекцию, одну лекцию, да, одно произведение. Ночью ангел непременно будет сопровождать и не допустит армейских каких-то поползновений. Пробуждая, мы сделали шаг, большой шаг, серьезный шаг к познанию, и постепенно мы приближаемся к самому главному переживанию, переживанию Спасителя, дорогие мои. И в этом заключается глубокая задача духовной науки. Кто может раскрыть в нас любовь ко Христу? Церковные, как вы знаете, там раскрывается только раболепие. Раболепие не есть христианское переживание. Я очень надеюсь, что вы это уже хорошо осознаете, потому что из свободы есть истинное отношение ко Христу, из свободы и переживается именно импульс Спасителя. Значит, духовная наука ведет нас к переживанию абсолютной свободы, но со Христом. Эта абсолютная свобода будет достигнута, но без Христа. Катастрофа будет. Потому и намечается катастрофа. И те, которые эту свободу употребляют ради того, чтобы увеличить, усилить свое отношение к Спасителю, они спасутся. Потому что имеют корень спасения, Спаситель, они имеют в душе Спасителя. Мы, дорогие мои, в особенности сейчас, то, что я вижу, человек очень сильно отошел от своего бессмертия. Очень сильно отошел от своего именно самого драгоценного. качества. Это собственное чувство бессмертия, собственное чувство именно божественного совершенства, и человек очень сильно отступил от этого. И есть единственное средство, как вернуть душу человека направленным образом. И здесь большая тайна, без этого слова нельзя пропустить. Из свободы возлюбить Спасителя всем сердцем, всей разумением, всей душой, но из свободы. Значит, человек должен сильно воспринять именно чувство свободы, но ради чего, как я сказал, это огромное значение имеет. Посмотрите вокруг нас, что происходит. У вас, у нас, везде и в Европе люди потеряли ориентацию, полная потеря ориентации. Тогда, когда сам Христос ведет первую иерархию к божественным мирам, выше и выше, так и человечество под его водительством развивается вперед, да? Почему я сопоставил? Серафимы, престолы, херувимы идут наверх благодаря Христу. Это Христос возносит их на более высокую ступень своего развития. И также и человечество. То есть все зависит от Спасителя, но исходя из свободы. Значит, надо достигнуть максимального чувства свободы и не потерять равновесие, не потерять источник божественного. Вы простите меня, это непростая миссия, это очень серьезное испытание для человека. Очень многие верующие люди, которые принимают чувство свободы, теряют ориентацию, теряют божественную ориентацию и уходят в материализм. Потому что чувство свободы – это самое сильное искушение для человеческой души. Потому доктор говорит, параллельно чувство свободы, параллельно чувство Христа. Они должны развиваться одновременно и свободно. Иначе человек именно теряет ориентацию. Если человек развивается в сторону бессмертия, посмотрите, человек становится бессмертным существом. Но как? Куда идет это бессмертное чувство? Это очень сильное испытание души человека. Проверяется внутри, имеется ли нет у человека именно истинное отношение к Спасителю. Потому я часто говорю с вами об этом, потому что это самый большой вызов. Вызов, исходя из свободы. Поэтому от именно пробудителя зависит правильное отношение именно, когда мы пробуждаемся. Днем это очень важная мысль, дорогие мои. Это эзотерическая тайна. Тайна для меня, тайна для вас и для всех. Днем ты полностью спишь. Кому это скажешь, дорогие мои? Абсолютно человек... Заснул, когда он проснулся. От пробуждения до засыпания человек спит. Спит по отношению к своему божественному. То есть по отношению к утешителю, по отношению к ангельскому существу и так далее, и так далее. Поэтому пробудитель – это не просто такие слова, а просто познаваемые слова. Пробудитель надо поставить очень серьезно. Что он должен пробудить нас? Божественное сознание днем, когда мы спим днем. И вот эта тема, которую я сейчас затронул, она является очень значительным для вас, для меня и вообще для всех. Потому что у нас появляется правильная ориентация к реальности, дорогие мои. Мы всегда без духовной науки отходим от реальности. Духовная наука приводит к реальности. Поэтому характеристика утешителя удивительно универсальна. Удивительно универсальна. Наставит вас на всякую истину. Что это значит? Это значит, что люди живут вообще без истины. Потому что они живут без утешителя. Обратите внимание, дорогие мои, трагическое состояние. Люди отошли от Евангелия. Люди не слушаются, что написано в Евангелии. О чем говорит Спаситель? Пошли утешителя. Где эти уши, где это сознание, которое это примет? И сколько людей принимают? К сожалению, даже те, которые увлекаются духовной наукой, я специально сказал, увлекаются духовной наукой, они серьезно изучают, они тоже находятся без утешителя. Потому они не могут постичь правильным образом чувство свободы, теряются в этой свободе и не могут эту свободу привести к алтарю Спасителя, так сказать, художественно. Одним словом, дорогие мои, мы должны осознать глубокую тайну нашего существования на Земле. Первое. Мы стремимся к совершенству. Все люди стремятся к совершенству. Я больше скажу, дорогие мои. Все качества стремятся к совершенству. Зло стремится к совершенству, коварство стремится к совершенству, ложь к совершенству. Перестаньте все недостатки, все положительные качества. Все стремятся к совершенству. Конец земной эволюции. Все эти недостатки и положительные качества будут находиться в кульминации. Как удержать человеку свое сознание? Как удержать себя от этого сильного увлечения этими качествами? Это непростой пример. Да? И здесь как раз в кульминации проявляется наш собственный истинный выбор. И поэтому, когда пятая культура заканчивается, потому говорится, что шестая культура уже там почти невозможно что-либо изменить. Это очень серьезное положение, дорогие мои. К концу пятой культуры мы полностью принимаем все линии развития, воспринимаем и делаем величайший выбор. Выбор между абсолютной свободой со всеми неправильными качествами и абсолютной свободой ради Спасителя. Мы из абсолютной свободы должны воспринять Христа. Из абсолютной свободы люди будут переживать люциферское и альманическое. Это та очень серьезная драматическая реальность, которая перейдет в трагическое для очень многих людей. Поэтому так упорно подчеркивается духовной наукой, что каждое познание должно служить ради чувства свободы, которое находит правильную ориентацию. Я более-менее успел обрисовать то, что сегодня хотел сказать, но в основном мы должны знать, что именно человек на земле укрепляет свое земное сознание. Задача, наша собственная задача, я говорю о тех, которые следуют духовной науке, задача наша укрепить наш в нашем сознании укрепить, очень сильно укрепить бессмертие. Вот ставится вопрос, как укрепить бессмертие? Где черпать импульсы, мысли, мировоззрение, чтобы укрепить бессмертие? В этом великая задача духовной науки. Укрепить чувство бессмертия. Значит, у нас есть чувство бессмертия и требуется укрепление. Что здесь подразумевается, дорогие мои? Подразумевается новая эпоха. И новая эпоха требует от нас нового укрепления. Недостаточно то, что мы прошли в этом отношении. Надо укрепить, усилить чувство бессмертия. Это не мои слова. Это слова доктора. Усилить чувство бессмертия. Как ты имеешь бессмертие? В новой эпохе наступает новая задача. Новое требование. Чтобы мы не отставали, чтобы мы познали, что любое качество, которое в нас развивается, исходя из реальности, стремится, как я сказал, к кульминации. Значит, в конце эволюции мы должны увеличить, максимально увеличить чувство свободы, чувство бессмертия, чувство отношения к Спасителю, чувство отношения ко всем небесным иерархическим существам. Простите меня, вот вы же знаете друг друга, да? А почему человек не знает ангела, второго человека? Он и своего не знает. Но еще требуется, чтобы ты познал бы ангелов других существ. Как без ясновидения это возможно? Значит, земное сознание глубоко недостаточно, дорогие мои. И то, что мы цепляемся за земное сознание, в этом сквозит инспирация Аримана. И познание, эзотерическое познание, говорит нам, будь внимателен, насколько ты высвобождаешься от уз как Люцифера, так и Аримана, насколько ты переживаешь в себе бессмертие. Ты должен пережить, исходя из свободы, своего бессмертного происхождения. А бессмертие есть свобода от ариманического и люциферического чувства. Вокруг да около, но все равно это очень значительно. Обратите, я хочу подчеркнуть, как почти парадоксально. Христос укрепляет в нас бессмертие. Как бессмертие? Бессмертие тоже нуждается в укреплении. Значит, каждая эпоха требует еще более совершенства по отношению к этим качествам. Здесь что проявляется? Любое качество, которое мы воспринимаем, пусть это будет бессмертие, божественное и так далее, оно недостаточно, потому что находится в эволюции, в становлении. Чем больше мы возвышаем наше сознание, тем глубже постигаем все эти великие качества, начиная от зла, кончая от совершенства и добра. Это серьезное отношение именно к своему личному, эгоистическому, к божественному и вообще ко всем людям. Придет время, дорогие мои, непременно придет время, когда мы заслужим или не заслужим ясновидческой способности. Это будет страшная эпоха, дорогие мои. Вот тогда будет анархия, которая сейчас несравнима ни с чем. Сейчас материалистическое сознание очень, как сказать, в оковах именно материализма. Когда эти материалисты снимут эти оковы и выйдут в свободе, в бесконечности, вот тогда будет действительно трагическое состояние. Мы почему говорим о будущем? А иначе нельзя, дорогие мои. Мы постепенно подступаем к нашему будущему, и заранее мы должны знать. И вот эзотерика помогает. Будущее познаем мы в глубоком сне с нашим ангелом, а днем мы познаем все наше прошлое и настоящее. А то, что мы это не воспринимаем, это уже задача духовной науки. Значит, мы не должны убаюкивать себя, что вот у меня есть дневное сознание. Это мизер. То, что подает нам именно дневное сознание. Потому я очень сильно подчеркну. Днем от пробуждения до засыпания именно человек спит по отношению к своему божественному. По отношению к своему прошлому. К настоящему. И тем более к будущему. Мы не должны посмотреть в глаза в эту реальность. Духовная наука потому говорит, наставит нас на всякую истину. И сейчас это очень неудобная реальность. Мы скажем себе, как я днем сплю, да, причем глубоко. Потому что ты пробуждаешься только в своем представлении и только проживаешь свою сиюминутную жизнь. Разве нет, человек есть сиюминутное существо. А где вы прошлое? Прошлое потом раскроется. Вот я только говорю, ничего не раскроется. Как вы знаете, я часто это говорю. Доктор говорит обычно, о, зачем мне изучать духовную науку, как живут ангелы, пройду врата смерти и буду знать все. Доктор там же говорит, ничего не будет знать. Мы все забираем из земного сознания, из земного прозрения, и тогда мы будем знать столько, сколько мы пробудили в себе в дневном именно сознании. Колоссальное значение имеет духовная наука. Что делать, дорогие мои? Без духовной науки никто не может познать правду о себе, правду в прошлом и наступающее будущее. А наступающее будущее, помимо того, что там очень арманское и люциферское раскроется, но и божественное раскроется. Мы сейчас общаемся между нами, да? Потом мы будем общаться с ангелом. Каждый из вас будет общаться с ангелом, а с ангелами других людей. Это обогащение душевной, духовной жизни. Это богатство приносит только духовная наука. Посмотрите, что говорит материалист, да? Как заканчивается земля? Катастрофа. Да ничего подобного. Никакой катастрофы не будет для тех душ, которые пробудились к божественному. Это зло, это колоссальное зло. Когда говорится, что от ничего рождается, человек идет к опустошению. А мы знаем, от божественного происходит человек и к божественному восходит человек. Но, разумеется, из свободы. Это надо добавить, иначе не получится правильно. Я обратил ваше внимание, завершая с вами беседу, тем, что мы, оказывается, должны укрепить наше бессмертие. Получается, как бессмертие? Бессмертие – это же вечное. Это, оказывается, нуждается. Почему? Потому что, простите меня, я всегда хочу логически завершить мысль. Мы разве эту бесконечность и бессмертие до конца познаем? Нет градации в этом отношении. Вот эта градация, и получается, мы должны познавать. И поэтому доктор говорит, мы постигаем постепенно именно наше бессмертие. Бессмертие в 20-м столетии, другой уровень. Бессмертие 21-го, 23-го и так далее. Значит, прогрессирует это качество, да? Так что мы имеем колоссальное мировоззрение от Утешителя, от Спасителя, и мы можем уже отвечать на все любые вопросы. У нас есть задача изучить и потом постепенно привести в реальность. Изучайте, дорогие мои, духовную науку, пока духовная наука не перейдет в вашу плоть и кровь, ваше сознание. Простите, дорогие мои. Иначе вы будете очень сожалеть, когда упустили именно нашу беседу. Наша беседа колоссальное значение имеет для вас и для всех, разумеется. Потому что мы говорим о той перспективе, которая указывает, как мы должны были пройти все наши прошлые инкарнации. Мы, оказывается, живем во всех инкарнациях, которые прожили. А где сознание этого? Мы должны все осознать. Все то, что касается реальности, как прошлого, так и будущего. Это великая задача нашей душевной жизни. И постарайтесь изучить до конца духовную науку, чтобы мы могли иметь очень сильную ориентацию. Ориентацию бесконечности. Бесконечность не спасает человека. Бесконечность может привести человека именно туда, куда не следует человеку идти. Так что, дорогие мои, суммируя то, что мы сейчас, о чем мы сейчас говорим, в сущности, о чем мы говорим, какова задача? Задача пробудить наше сознание, истинное происхождение, это надо точно знать. Каждая душа рождается из души Христа. Кто это знает? Мало кто это знает. Не хватает именно любви ко Христу. А иначе человек познал бы свое происхождение и так далее. Будущее каково? Будущее возойти в Царство Христа, но уже сознательно. Значит, там нам нужно побеждать. Побеждающему дам сесть на престоле моем. Посмотрите, какая удивительная перспектива развития человека. И без усердия. Без именно очень сильного усердия невозможно это достичь. Правильно? Так что, вы видите, дорогие мои, что нам делать? Мы говорим, а уши не слышат. Душа не хочет принять. Пока глубоко спят очень многие люди. И действительно оправдывается, что днем человек глубоко спит по отношению к реальности. Потому не слышит правду. Так что, когда мы принимаем идею реинкарнации, это первый огромнейший шаг к осознанию своего божественного. И те, которые отрицают реинкарнацию, для них очень-очень плохо это все оборачивается. Настали такие времена, времена души сознательной, когда все решает наше сознательное отношение. Спросим, дорогие мои, почему твоя душа сознательная не принимает сознательную реальность? И так далее, и так далее, да? Так что первое, изучать духовную литературу, источник истины, которого не существовало, дорогие мои. До 20-го столетия не существовало мировоззрения истины. Огромнейшая благодать, которую принимает человечество и не хочет изучить ее. Завершаю с вами свободу, беседу, дорогие мои. Самое значительное я хотел подчеркнуть. Первое. Оказывается, нам надо укрепить наше бессмертие. Это то же самое, что нам надо укрепить наши отношения к Спасителю. Это же одно и то же в сущности. Перефразируя, это в сущности одно и то же. И, разумеется, задача. Идея реинкарнации доводит нас до первоисточника нашего происхождения и к будущему доводит до совершенного состояния нашей душевной жизни. Оказывается, мы совершенно универсальные существа, и нам следует это раскрыть в себе. Все. Завершая нашу беседу, дорогие мои, я хочу сказать именно, что самое значительное – это наше отношение к Спасителю. И духовная наука существует ради того, чтобы углубить, укрепить, возвысить наше отношение к Спасителю. Все. Завершаем на сей раз. Если есть вопросы, с удовольствием, дорогие мои, послушаю вас. Да, Наталья, дорогая моя, слушаю тебя.
У меня два вопроса, Цулико. Каким образом Архангел Михаил помогает нам укреплять волю, не нарушая нашей свободы? А второй вопрос, что значит в Гефсиманском саду Господь, когда к нему подступила смерть и началась борьба со смертью? А кто, как это происходило? Что это за борьба со смертью? Кто боролся?
Свин человеческий. В этом проявляется то, что Христос был на земле человеком. А человек должен пройти все эти испытания, которые проходит любой человек. Мы не могли бы так называть, Бог прошел свою божественную жизнь, куда им до нашего страдания. Мы это уже не можем сказать. Все цвета несчастья было пройдено Христом, и во всем он принимал участие в человеческом. Поэтому это очень важно, то, что ты это подчеркнула, потому что это очень значительно. То есть Христос принял во всем человеческую жизнь, человеческое страдание, человеческую радость, во всем принимал участие. И, разумеется, в момент креста, жизни на кресте. Иначе мы сказали, что вот человек страдает, человек проходит, а Христос пришел, ушел, как божественный пришел, то это мы не можем сказать. Это не серьезно было бы. Во всем понимать. И первый вопрос, какой был я...
Ну, каким образом Архангел Михаил нашу волю укрепляет?
Дорогая моя, здесь это очень такой, как сказать, очень сильный вопрос, потому что здесь мы должны познать очень трудное. Во-первых, как небесные существа помогают нам, но сохраняя нашу свободу.
Да.
Это большая мистерия, и мы должны ответить. Наша свобода рождается от Христа. Поэтому эту свободу мы сохраняем без примеси каких-либо внешних внушений, внешних содействий. Эта свобода сохраняется Христом ради того, чтобы мы полностью осознали свою бесконечную чувство, свое бесконечное чувство свободы. Здесь ни одно существо не имеет возможности соприкоснуться или что-либо внести. А с другой стороны, чтобы свобода нас не увлекала бы очень чрезмерно, не отклонила бы от истины, нам нужно руководство. Руководство именно от Архангела, руководство от духа эпохи, от духа формы, Руководство это одно, но не мешает нашей свободе, потому что свобода это уже рождено нас от самого Спасителя. И это такое чувство, которое развивает только Христос нас. И когда Христос развивает нашу свободу, вот здесь мы гарантированы абсолютно, что наша свобода действительно является абсолютной, потому что исходит из абсолютного источника мудрости, совершенства и любви. Архангел и дух эпохи, как бы они ни были высокостоящие, они не могут руководить нашей свободой. Потому что здесь задействованы наши личные, и сохранить равно это деликатное отношение, это очень сложно. Они вмешиваются в нашу свободу, руководясь тем, что мы нуждаемся в руководстве жить в своем народе. Ангел вмешивается в нашу свободу, чтобы руководить нашей личной жизнью. А вот что касается свободы, здесь никто не может нарушить границу нашей свободы, потому что это уже касается полностью только Спасителя. Значит, из Троицы происходит руководство нашего чувства свободы. Это величайшее достижение. И это не знал никто, кроме духовной науки и последователей, потому что только здесь дается ответ на то, как совмещается карма и свобода. Карма – это полностью руководство небесной иерархии, они бдят, они руководят, но параллельно с этим мы имеем нечто такое, которое не касается никого, кроме нашего Сына Спасителя. И это идет от Троицы. Мы должны довести свое чувство свободы до Троицы. Архангелы это не могут. Это могут только те существа, которые в Троице находятся. Так что это серьезный вопрос, и очень хорошо, что ты спрашиваешь это. Саша, скажи, дорогая.
Получается, что человек заснул, когда за 3000 лет до нашей эры, да, когда пришел Люцифер, то есть и вот это вот началось, спячка.
Да.
А получается, когда придет Ариман, то что с ним произойдет?
Еще раз скажи последнюю фразу.
Когда придет Ариман, то что произойдет с человеком?
Ну, как, когда придет Ариман, когда появится наяву, когда не эзотерически будет действовать, а прямо к этому моменту человек уже будет настолько вооружен, что он сможет именно противопоставить свою качественность, свое чувство именно истины, и тогда Ариман отходит от человека и наступает время для его исправления. Мы об этом говорим. А человек очень сильно зависит точно познать, в чем заключается истина. Как он вооружается истиной, он освобождает вообще всех существ. Но в будущем потом. Но сперва должен пройти именно это совершенство. Пойти полностью в чувство истины, осуществить, воплотить в себе чувство истины. И потом постепенно эта аура переходит на тех, которые нуждаются в этом. Мы не только людей спасаем, дорогие мои. Мы спасаем именно этих духовных существ, которые давно ожидают нас, давным-давно ожидают. Это чистейшая эзотерика, и это мало кто может это принять, согласиться, но это так. Человек, если мы говорим, что человек это божественное существо, но мы должны тут же добавить. Человек – божественно-магическое существо. А здесь уже дается нам уже возможность понять, что уже мы можем действовать магически. То есть эту божественность мы употребляем ради реального воздействия, положительного воздействия, не нарушая опять свободу. То есть мы в человеке выявляем качественность свободы, когда мы правильно воздействуем на человека, когда мы не нарушаем ее свободу, а подаем божественную мудрость и освобождаем то, в чем нуждается, параллельно мы помогаем осознать самого себя. Так что все это стремится к тому, чтобы... Самое главное, дорогие мои, все качества стремятся к совершенству. Абсолютно. Это очень сильная, глубокая мысль, исходя из Апокалипсиса, из Евангелия. Все стремится к совершенству. Зло. И перечитайте все. Несправедливость, вранье и так далее. Перечитайте все, что... И положительные качества. Благородство. До конца. Прощение. До конца. Сострадание. До конца. Божественную любовь. До конца. И это уже совершенно другая картина раскрывается для нашей перспективы.
А что значит, что человек господин субботы?
А, господин субботы?
Да.
И в этой лекции употребили, упомянули, вернее. Господин субботы, это значит господин Яхве. То, что, то, чем руководит Яхве, охватывается кульминацией субботы. Поклонение субботы, поклонение божественной инспирации. Но человек больше, чем поклонение в субботе. Освобождается и от субботы, и от воскресенья, и от всего того, то, что есть на земле. Поэтому и субботу празднил Спаситель. Не поклоняйте субботу, как поклонялись древние иудеи Яхве. Это Яхве учредил божественность субботы. А почему нет божественности воскресенья? А есть в субботу. О, люди должны были поклоняться субботу. А почему не воскресенье? Воскресенье должно принести нам истинную свободу. Мы больше говорим, дорогие мои, наше отношение к Спасителю в 20-м столетии, в 21-м, должно возвещаться. В 23-м, 4-м мы должны отойти. И мы увидим, что это мы отходим от догматического отношения ко всему, даже к Божественному. Это глубоко внедряется в наше сознание, догматичность. И на каждом шагу мы должны преодолевать, привести в равновесие. Без духовной науки никак невозможно. Порабощение земного сознания колоссально происходит. Колоссально. Как и сейчас мы видим. Посмотрите, что думают люди без духовной науки. Ложь на ложь ставится. И развивать только ложные отношения. Простите меня, никто ничего не знает, что происходит вокруг нас. Ни социально, ни экономически, ни индивидуально, ни мировоззренчески, ни политически. Политически стремятся к свободе. А к какой свободе? Это дневная свобода, это лицеферская арименческая свобода. Разве эту свободу они хотят ради христологии? Никто об этом не думает. И так далее, и все ценности, которые... Дорогие мои, без христологии люди идут в бездну. Что делать? Мы говорим, характеризуем, предупреждаем. Вот если бы мы не говорили бы, тогда было бы действительно нехорошо. Наша глубокая ответственность заключается в том, что мы говорим правду. И эта правда действительно реальна. Мы говорим, что существует ариманское и люциферское искушение, которое ведет человека к рабству и, в конце концов, к пропасти. Все идет к пропасти, дорогие мои. Сильная мысль, но реальнейшая мысль. Единственное, только христология спасает людей. Не сказать, а почему не сказать? Кто нам мешает сказать правду? Вот мы считаем правду в этом. Христология единственное, что спасет человека от пропасти, от неправды, от лжи, спасение от Люцифера и Мана. Только христология. Не хотят, но это уже не наше дело. Так что, дорогие мои, изучайте духовную науку. Как и я изучаю духовную науку. И сейчас, и всегда. И потом дальше, сколько Господь отпустит. Так что, дорогие мои, все зависит от нашей жажды истины, правды. Но действительно правды, действительно истины, это только в духовной науке, только в христологии. Доказательство я об этом имею, как раз занимаюсь с вами. Каждый раз из Евангелия, из духовной науки, от утешителя. Всего наилучшего, до следующего воскресенья.